Во время съезда происходило особое военное совещание, протоколы которого велись, но не были опубликованы. Цель этого совещания состояла в том, чтобы дать возможность высказаться с полной свободной откровенностью. Ленин на этом совещании произнес энергичную роль в защиту военной политики. Каково было мнение Сталина? Выступал ли он в защиту позиции Центрального комитета? Трудно ответить на этот вопрос категорически. Что он действовал за кулисами съезда, натравливая оппозицию на военное ведомство, в этом нет никакого сомнения. На основании тех обстоятельств и воспоминаний участников съезда яркой уликой является тот факт, что протоколы военного совещания 8-го съезда не опубликованы до сих пор. Потому ли, что Сталин вообще не поступал? Или потому, что его тогдашнее выступление является слишком стеснительным для него сейчас? Официальные источники говорят, что Сталин поддерживал на 8-м съезде позицию Ленина в военном совещании. Почему, однако, не опубликованы протоколы теперь, когда необходимое сохранение военных тайн давно исчезло? На украинской конференции Сталин формально защищал тезисы, выступая докладчиком от имени ЦК. В то же время через доверенных людей он немало поработал над тем, чтобы провалить тезисы. Но во 8-м съезде партии это было труднее, так как вся работа протекала на глазах Ленина, других членов ЦК и ответственных военных работников. Но по существу Сталин и здесь играл совершенно ту же роль, что и на украинском съезде. Как член ЦК он двусмысленно выступал в защиту официальной военной политики или отмалчивался, но через своих ближайших друзей Ворошилова, Рухимовича он вел на съезде подкоп не столько, правда, против военной политики, сколько против ее руководителя. С особенной грубостью он натравливал делегатов на Сокольникова, взявшего на себя защиту политики военного ведомства без оговорок. О связях Сталина с военной оппозицией можно сделать то заключение, что все наличные документы, особенно телеграмма Подвойскому в конце августа и письмо Ленину от 3 октября, доказывают полностью, что Сталин по своей позиции в Центральном комитете и в правительстве возглавлял оппозицию. Если я подозревал это раньше, то теперь я полностью убежден, что махинации Сталина с украинцами прямо связаны с движением военной оппозиции. Сталин, конечно, не пожал лавров в Царицыне. Он пытался теперь взять реванш. В момент наибольшего напряжения Красной армии на Востоке Деникин, располагавший значительными техническими средствами, имевший хорошую конницу и пользовавшийся поддержкой богатого крестьянства на юго-востоке России, начиная с мая 1919 года, быстро продвигается вперед, спеша соединиться с Колчаком на Волге и взять Москву. Царицын на левом фланге Южного фронта был верным стыком для армии, сражавшейся против Колчака и Деникина. Когда Деникин захватил Севск и явно обозначилась опасность Туле и Москве, создал он Московский совет обороны, и во главе его был поставлен тот самый Гусев, который считал, что удар на Кубань обеспечивает Москву. Это назначение имело слегка иронический характер. Командование Южного фронта находилось последовательно в руках Сытина, Егорова, Шорина, Фрунзе. Сталин входил в состав Южного фронта дважды, в два разных периода. В состав Реввоенсовета входили последовательно Сталин, Ворошилов в качестве помощника командующего фронтом, Минин, Гусев, Лашевич, Сталин, вторично Смелга. Ворошилов был назначен помощником комфронта, чтобы освободить от его командования 10-ю армию. Юго-Западный фронт был образован в 1919 году путем отделения от Южного фронта Западной группы. Командовал фронтом Егоров. В состав Реввоенсовета фронта входили Раковский и Гусев. Рассказы о роли Сталина как защитника Петрограда основаны, как это ни невероятно, на умышленном анахронизме. Юденич дважды в течение 1919 года пытался взять бывшую столицу в мае и в октябре. Первое нападение было основано на внезапности. 14 мая корпус генерала Родзянко прорвал фронт 7-й армии между Нарвой и Гдовом, занял Ямбург и Псков и начал быстро продвигаться к Петрограду, Гатчине, Луге. 7-я армия, защищавшая Петроград, была крайне ослаблена в пользу более актуальных фронтов. Командующие армии, лучшие командиры, комиссары и целые части были переведены на юг. Временный командующий, начальник штаба, вошел в соглашение с Юденичем и дал ему возможность завладеть рядом пунктов. Часть командиров 7-й армии, отправившейся на Петроград, организовала заговор в окружающих столицу гарнизонах Кронштадте, Ораниенбауме, Красной Горке и Красном Селе. Заговорщики были тесно связаны с Юденичем и намеревались занять столицу одновременно с войсками его армии. Заговорщики надеялись на поддержку недовольных матросов и особенно на помощь военного флота. Но матросы 2 дредноутов не поддержали восстание, а английский флот держался в стороне. Несколько морских портов были покинуты слабыми гарнизонами в панике. Но во всяком случае явной и грубой натяжкой являлась попытка связать измены тех или иных полков, формировавшихся под наблюдением партийных организаций, с Костяевым. Способный генерал Костяев не внушал доверия мне. Он производил впечатление чужого человека. Вацетис, однако, отстаивал его, и Костяев недурно дополнял вспыльчивого и капризного главного командующего. Заместить Костяева было нелегко. Никаких данных против него не было. Взятый у швейцарцев документ лишен был, видимо, какого бы то ни было значения, ибо он нигде больше не фигурировал. Что касается Надеждова, то ему пришлось через 4 месяца командовать 7-й армией, которая отстояла Петроград. Вина Окулова была в том, что он стремился соблюдать уставы и приказы, не соглашаясь участвовать в интригах против центра. Особо настойчивый тон Сталина объясняется тем, что он чувствовал опору в Совете Восточного фронта, где были недовольны главкомом и переносили это недовольство на меня. Из Москвы пришлось спешно укреплять 7-ю армию и восстанавливать положение. Зиновьев, руководивший партийной и советской работой в Петрограде, не был создан для таких положений и сам сознавал это. Для организации отпора Юденичу был послан Стайн. Он вполне успешно справился с задачей, которая требовала твердости, решительности и спокойствия. Это первое наступление было быстро и легко ликвидировано. Что касается заговора, то и это предприятие оказалось авантюрой. 12 июня 1919 года только одна Красная Горка оказалась в руках заговорщиков. После обстрела Кронштадта Красная Горка была 16 июня занята отрядами красных моряков. И Сталин телеграфирует Ленину: «Быстрое взятие Горки объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей и вообще штатских в оперативные дела, доходившим до отмены приказов по морю и суше и навязывания своих собственных. Считаю своим долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким образом, несмотря на все мое благоговение перед наукой». Сталин. Помню по поводу этой похвальбы нарушением существующих законов, декретов, порядка и прочее, я как-то сказал Ленину: у нас в армии заводится режим великих князей. В царской армии наряду с военной субординацией существовала неписанная субординация. Великие князья, занимавшие те или другие командные или высокие административные посты, игнорировали нередко стоявшие над ними власти и вносили в управление армии и флота хаос. Ленина коробило от этого тона грубого вызова и хвастовства. Из Петербурга можно было в любой момент снестись с Кремлем и со штабом, заменить плохих или ненадежных командиров, усилить штаб, то есть делать то, что каждый из основных военных работников делал много раз на фронте без нарушения правильных отношений и без подрыва авторитета командования армии и ставки. Сталин не мог поступать так. Он мог чувствовать свое преимущество над другими, только унижая их. Он не мог испытать удовлетворение от своей работы, не проявив пренебрежения к тем, кто стояли над ним. Не располагая другими ресурсами, он превращал грубость в ресурсы и демонстрировал свое особое значение, пренебрежением к учреждениям и лицам, которые пользовались уважением других. Такова была его система.